Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Словосфера. Стихи картинам. Гость «Американского часа» – нью-йоркский поэт Геннадий Кацов. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волкова рекомендует. Памяти Пита Сигера.
Better not to be so polite. Well, you look good after a light. You start a little conversation now, it's all right. You take it
back. Сегодня гость «Американского часа» – поэт и журналист, хорошо известный Русской Америке, Геннадий Кацов. Поводом к нашей встрече стал недавний перформанс. Музыка из него будет сопровождать нашу беседу в публичной библиотеке Нью-Йорка. Здесь Геннадий представил русским и американским слушателям и зрителям свой художественный проект «Словосфера». Вот с него мы и начнем. Лена, объясните нашим слушателям, что значит слово «сфера» и как она устроена?
Это проект, который я задумал после 18 лет практически отсутствия в литературе. Я занимался журналистикой, эссеистикой. В 2011 году я написал первые 12 строк. Я написал к Вермееру, к Молошнице. И потом я вдруг подумал, что две моих страсти к изобразительному искусству и к литературе можно объединить в том жанре, который называется экфразис, то есть когда существуют под одной обложкой, назовите это супружество, и тексты, и изобразительный ряд. И вот так получилось 180 текстов и 180 картин. Это и есть слово «сфера». Понятно, что здесь главное – это слово, и в эту сферу слова уже входит и изобразительный ряд, а то, что вы говорили, перформанс, еще и музыкальный.
К этому мы еще вернемся. Но пока давайте поговорим немножко о этом старинном жанре экфразис. Это значит описание произведения искусства. Считается, что первым образцом такой поэзии был Гомер. И описание щита Ахилла, который ковал для него Гефест, и есть этот первый экфразис. Я даже приготовил несколько строчек из Гомера, как в качестве эпиграфа к нашей беседе. Например, так это звучит. «Щит из пяти составила листов, и на круге обширном множество дивного Бог по замыслам творческим сделал. Там представил он землю, представил и небо, и море, солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц, все прекрасные звезды, какими венчается небо». И так далее, 120 строк. Вы подражали Гомеру или спорили с ним?
И не спорил, и не подражал. У меня свой эфрасис, то есть в данном случае я рассматриваю этот термин шире, то есть это не иллюстрация, к примеру, в данном случае, если мы говорим о Гомере, щит Ахилла описывает текст, то есть существует некий объект, ну, артефакт в данном случае, щит Ахилла, который описывает текст. У меня в моем проекте практически нет описательной части. Это два равных партнера, текст и изобразительное искусство, и довольно часто это некие медитации по поводу, то есть эти тексты инициированы. Здесь я еще раз говорю, экфразис я принимаю как несколько шире понятия. То есть это сочетание различных жанров.
Скажите, а могут существовать стихи отдельно от картинок? Если мы не представляем себе картину, мы можем насладиться вашей поэзией?
Мало того, уже неоднократно и писалось на эту тему в рецензиях, и мне говорили, что иногда даже картина, она мешает, поскольку текст, он несколько другой. И я это уже сделал, Саша. Вышла после «Словосферы» еще одна моя книга «Меж потолком и полом», где я из «Словосферы» взял, наверное, текстов 20-12 строчников, и они не иллюстрируются никаким.
Это как сюита, которую вытащили из балета, да?
Лучше мне было обидно, да.
Вы знаете, эта традиция ведь успешна и в новой поэзии. Мне, например, сразу приходят в голову стихи Одена, посвященные картине Брейгеля «Падение Икара», которая, кстати, у вас есть в книге.
Есть, да.
Но есть, наверное, немало других образцов. Мне пришло в голову, что неплохо было бы сделать такую книгу, знаете, для кофейного столика большого объема, где бы собрать все знаменитые стихи, посвященные живописи вместе с картиной.
Кстати, мой любимейший Лосев, вот у него замечательные есть тоже тексты, посвященные картинкам, где он описывает.
Там с Уголовского есть тексты, где он описывает картину. Более того, он не описывает, а он просит написать Бахчиняна картину для него, натюрморт, где бы были соленые огурчики, граммов 200.
Саш, все дело в том, что я не изобрел ни в коем случае жанр, уникальность этого проекта, и я об этом не думал. Но я знал изначально, что я хочу это видеть как некую целостную конструкцию, композицию. Я изначально пришел к выводу, что я буду писать, ну, по крайней мере, по форме одинаковые вещи. Они все 12-строчники. И когда я начал писать, я не думал, сколько я напишу, и у меня не было задачи написать как можно больше. Писалось и писалось. Получилось 180, как заметил один из моих людей, которые меня интервьюировали. Он говорит, это буквально разворот на 180 градусов. Но в моей судьбе это точно, поскольку это все вещи, написанные классическим стихом. Так вот, здесь, мне кажется, уникальность этого проекта в том, что впервые под одной обложкой собраны вот такие супружеские пары. Картина и текст. Этого нет. Я в данном случае не иду ни на какие рекорды Гиннесса, естественно. Я даже не предполагал, что, оказывается, такая получилась уникальная вещь, такой уникальный проект.
Скажите, а как вы выбирали картины к стихам?
Это не галерея, это не энциклопедия. У меня под каждым текстом стоит дата написания. Примерно полтора года – это 500 дней. Можно сказать, что это травелог, что это некий дневник моих каких-то ощущений существования в том или ином времени, в том или ином дне, который именно и стоит вот здесь под каждым текстом.
А как все-таки вы выбирали картину? Откуда вы знали, картина соответствует какому
дню? Это очень простой у меня ответ на это. Во-первых, я десятилетиями увлекаюсь изобразительным искусством, и какие-то мне картины хотелось вот с ними помедитировать. Какие-то картины приходили после того, как был написан текст. Самое удивительное – это когда я видел картину, и буквально одна-две строчки, причем не обязательно в начале или в конце, они просто вот появлялись как во время Валтасара. Да, на первого Валтасара. Это очень интересно. Здесь не разговор о том, как от изма мы переходим к другому изму, что, на мой взгляд, вообще ложный путь, если вы хотим понять, что такое история искусства. Здесь нет этого. Здесь, допустим, мои любимейшие прерафаэлиты или Северный Ренессанс, или это искусство XX века.
Все, что я люблю, и прерафаэлиты, и Северный Ренессанс.
То есть это все здесь существует просто потому, что мне в этот день, я вот проживая этот день с какими-то людьми, с какими-то эмоциями, с какими-то своими фобиями, наваждениями, в этот день выбрал этот текст и эту картину.
Знаете, любопытно, что сейчас, в последнее время, появилось такое целое движение в компьютерной сфере создания собственных музеев. Ведь теперь каждый из нас может сделать галерею для себя, потому что живопись, она вся оцифрованная, она вся доступна каждому, у кого есть компьютер. И каждая галерея, в общем, это ваша словосфера, потому что можно создать галерею, например, только из женских лиц, или галерею конца света, или чего еще угодно. И, в общем, конечно, это такая игра с живописью, она становится доступной каждому. Я думаю, это очень популярное развлечение. Уже сегодня будет...
На самом деле, мне кажется, что оно берет свои корни просто от фотоальбомов. На самом деле, любой фотоальбом – это моя собственная галерея.
Но фотоальбом замкнут во времени, все где-нибудь 20, 30, 40 лет. А здесь мы говорим о тысячелетиях.
Бесконечность в прошлом, да. Вот это, конечно, это очень важно. И здесь, собственно говоря, в словосфере 180 текстов за последние 7 столетий. От Джотто ди Бандоно, то есть это 1300 год, и завершая Сашей Джикей, моим знакомым, очень популярный в Москве художник, картина 2012 года.
Очень интересно. Давайте поближе познакомимся с этим проектом. Какие русские полотна попали в словосферу?
Вот как раз Михаил Дзюбенко, он перечисляет, что где-то около 20, еще Максим Шрайер тоже в интервью со мной, бостонский профессор, он перечисляет, по-моему, 27 или 29 русских художников есть. Здесь есть и Брюлов, здесь есть Куинджи. Ну, кстати, Малевич у меня не черный квадрат ни в коем случае, а уже вот конец 20-х годов, 30-е годы.
Фигуративная живопись?
Да. Из современных здесь есть и Борис Васильев, здесь есть и Илья Кабаков, и Комар, и Меламид. Крапивницкий есть. И есть и художники, которые здесь работали, Айнсфельд. Опять-таки, есть Оскар Рабин. То есть очень-очень разные совершенно художники.
Ну, давайте послушаем что-нибудь из русского раздела.
Пожалуйста, Архип Куинджи «Ночь на Днепре».
Да, все, надеюсь, помнят эту картину. Ее трудно забыть. Если вы один раз увидели Куинджи, вы всегда помните. Именно про эту картину рассказывает анекдот. Дело в том, что там, как все знают, очень ярко светится та самая луна, да, которая появилась в названии. И когда Куинджи показывал эту картину, то все ходили и искали спрятанную свечку за картиной, думая, что она просвечивает сквозь холст.
Я вам должен сказать, что здесь же в словосфере есть Уинслоу Хомер. Это классик американского реалистического искусства. И картина «Танец ночью» очень похожа похоже по краскам именно. Вот этот тигль серебряный, в котором варится ночь, очень похожа эта картина,
знаете,
на Куинджи.
Я должен сказать к своему разочарованию, я вообще очень люблю передвижник и вообще люблю русскую живопись 19 века. Даже написал книжку «Фантики», посвященную как раз этой
прекрасная
проблеме.
Книга, я ее читал.
Спасибо. Но недавно в музее Метрополитен открылось заново американское крыло, где они выставили всю американскую живопись 19 века. Я пошел, внимательно изучил и убедился в том, что передвижники есть не только в России, но и в Америке. И на каждого русского передвижника есть американский, немецкий, шведский. Передвижники были всюду. Так что уникального у нас
тут. Ну, уникальность Айвазовского, допустим, посмотреть просто здесь Гудзоновская школа и тот же самый Чёрч.
Гудзоновская, да.
Да, то есть это замечательно. Но просто поскольку вы меня попросили из известных художников, то у меня их, кстати, очень немного. Из 180, навскидку, может быть, таких самых популярных имен, может быть, 20-30 максимум.
Ну, Куинджи я вообще люблю. Мало того, что он хороший художник, но мне еще Бахчинян рассказывал, что он однажды корова попала под поезд, ей отрезали ногу. И Куинджи ей сделал деревянный протез. Уже заодно это можно его полюбить. Прошу.
Когда смысл перспективы, далекие и близкие, ускользает в ночи, глубине вопреки, по разлитому блику от лунного диска узнаешь о наличии лунной реки. Ее путь по земле неизвилист и кратен протяженности той отраженной волны, что впадает в какой-нибудь пепельный кратер, то есть с темной и лунной его стороны. И на том или этом находишься свете, и о том, что не ты на твоем же веку был, тебе не расскажут на этой планете, и на той не узнать твоему двойнику.
Спасибо. Ну, а что с американской живописью в вашей книге?
Американская живопись представлена по-разному. Здесь есть его то, что называется магический реализм. Это и Уайетт.
Это мой любимый американский художник.
Тоже мой любимый американский художник. Но, кстати, с Уайеттом у меня была проблема, поскольку мне нравится ряд его картин, и я как раз вот пытался выбрать.
И что вы выбрали?
Конечно же, «Кристину».
«Кристина» — это картина, которая принесла известность не только ему, но и Музею современного искусства.
Она висит в Музее современного искусства.
Они ее купили и сделали ее знаменитой. Не только картину, но и музей стал знаменитым.
А вы знаете, что в этой картине не Кристина, ее зовут Олсен, то есть,
ну,
на
конечно,
самом деле его соседка.
Это
его супруга изображена.
Конечно. Не каждый год, но часто езжу в те места, где он жил, это в штате Делавер, чтобы посмотреть на его края, на его картины. Он мне помогает полюбить Америку.
Вообще у него потрясающие работы. Действительно, смотришь, оторваться невозможно, они прямо туда входят. Особенно, когда вот эти картины «Ветер», потом, когда он плывет в лодке, и вот этот профиль заснувшего рыбака.
Вообще поразительно, конечно, то, что его живопись, это же все темперы, это все очень такое старинное, и краски пожухлые, и все такое, ноябрь всегда на его картинах. Но мне больше всего нравится то, как он описал свой метод. Он говорит, мне говорят, меняйте реальность на своих картинах. Это старомодно писать то, что вы видите. Он говорит, нет, я сижу с предметом до тех пор, пока он не изменит меня. По-моему, это очень глубоко о творчестве.
Саш, ну вот тоже я знаю, что и ваш, и мой Эдвард Хоппер. Кстати, недавно совсем была выставка очень любопытная, хопперовская. «Полуношники».
Вот как раз самая знаменитая его картина, которая изображает пару, сидящую в стеклянной забегаловке у нас где-то на 14-й стрит в Манхэттене.
Вилледже, да.
И интересно, что эта картина, даже те, кто ее хорошо знает, не сразу замечают, в чем там фокус. Она прозрачная, мы все видим, кроме одного. Там нету входа, этом, ни выхода.
Но у меня об этом сказали,
да?
Вы дали ключ. Давайте я прочитаю. Да. «От вторника в начале марта и до среды в конце апреля на каждого примерно кварта непросыхающего эля. Заняв у бара место скорби, не он напиток демиургов, ты ничего не должен орби, и никому не нужен урби. Пить в одиночестве — свобода, без братства с равенством не выйдет. Зайти сюда извне — нет входа, а кто вошел, уже не выйдет».
«Аквариум».
Да.
Ну, а что у нас с художниками-современниками?
Это картина Ильи Кабакова, современный классик. Называется картина «Расписание выноса помойного ведра».
Это классика концептуализма, знакомая.
Да, я, кстати, у него в свое время, когда жил в Москве, у него бывал на Кировской, в его известной мастерской на чердаке. И я прекрасно помню эти картины. И вот одна из них. «Расписание выноса помойного ведра». «На каждую эпоху свой Гомер, но как любовник есть любой испалин. Есть общевыразительный пример, поскольку мир веками коммунален. Чем запах влажной стирки, кислых щей, затравленного хлоркой туалета, привлек среди значительных вещей философа, художника, поэта, зеленых мух, зеленый табурет, на 7 звонков, за дверью рукомойник, но кто-то на 7 бед, один ответ, все так же и несет в ведре помойном».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с нью-йоркским поэтом Геннадием Кацовым. Гена, недавно этой зимой состоялся перформанс вашего выступления, причем в публичной библиотеке Нью-Йорка. Давайте поговорим об этом событии.
Событие это действительно для меня очень важное, но это уже не в первый раз. В прошлом году, в июне месяце, было для меня очень важное тоже событие в Центральной Бруклинской библиотеке. Это тоже огромное место, огромная площадка.
Я знаю, я выступал.
Да, и я как раз там выступал. Второе было событие буквально через 10 дней в National Arts Club на Парк-Эвеню 20-й. Тоже был вечер словосферы. Я выступал с музыкантом, потрясающий совершенно музыкант. Зовут его Вадим Неселовский. Это человек, который в Соединенных Штатах выиграл в 2010 году в Вашингтоне джазовый конкурс имени Талониуса Монка. Он профессор бостонского Berklee College Art and Music, и он потрясающий, конечно, импровизатор. И мы с ним вдвоем уже несколько раз выходим и играем. Играем, поскольку голос – это ведь тоже музыкальный инструмент. Я тоже импровизирую, мы очень слушаем друг друга. Это на самом деле диалог. Третья составляющая, если мы говорим о книге «Словосфера», третья составляющая – музыкальная к тексту изобразительному ряду.
То есть это «Gesamtkunstwerk», как говорил Вагнер.
И вот как раз, когда был вечер в Центральной Нью-Йоркской библиотеке публичной, для меня это вообще было событием, поскольку я вообще узнал, что там практически русские литераторы, вот и не выступали. То есть все, что написали сейчас в ревью по поводу этого, 1 апреля 1985 года, там состоялся вечер памяти Карла Профера.
Знаете, что самое поразительное, что я на нем был? И прекрасно помню этот вечер, когда устроили по инициативе Бродского. Бродский был большим другом Профера, издательство «Артис». И очень все было трогательно, очень все было печально. Карл умер совсем молодым ведь. И вдруг Бродский сказал, ну, нельзя, чтобы заканчивалось все на такой печальной, мрачной ноте. Давайте я вам расскажу самое главное, что сделал Профер. Все думают, что Профер привез в Америку русскую литературу. Но гораздо важнее, что Профер принес в Россию тарелку фрисби летающую. Он сказал, что был первым, кто привез в Россию. Я не знаю, правда это или нет, но история, по-моему, замечательная.
Замечательная, да. Даже уже не важно, правда это или нет.
Не знаю.
Неплохая компания, мне
приятно. И что же было на этом вечере?
На этом вечере проецировались картины на стены. В этом вечере принимал участие переводчик Алекс Сигал. Очень интересный парень, он пишет по-английски. Родился он в Советском Союзе, но он с раннего возраста здесь, в Соединенных Штатах. Он переводит поэтов Серебряного века, хотя, наверное, это неправильно сказать, поскольку он и Пушкина, и Лермонтова переводил, и вплоть до Сабгира, Андрея Туркина, Геннадия Айги он сейчас переводит и так далее.
Я думаю, что это то самое поколение, которого я очень много жду, потому что это люди билингвы с детства, и они ориентированы на американскую, англоязычную культуру, но при этом они никак не могут отрезать эту пуповину, которая связана их с русской культурой. Это, кстати, очень необычный момент в нашей эмигрантской жизни, потому что, как вы знаете, в эмиграции есть не поколение, а волны. Первая волна, вторая волна, третья волна. Почему? Потому что наши дети становятся американцами, или австралийцами, или французами, израильтянами, но в Америке это не происходит. Каким-то образом дети эмигрантов сохраняют свою связь с Россией.
Да, ну вот Алекс, он продолжает сохранять связь не только с Россией, с русской литературой, и он перевел часть словосферы, мы по очереди
читали. А как он перевел? С рифмой?
Нет, он, конечно, без рифмы перевел, но, опять-таки, Фрост, наверное, был последний, кто писал в американской литературе в рифму.
Ну, Оданыч тоже писал, конечно, но я знаю, что американские стихи с рифмой – это детские стихи. Я печалюсь по этому поводу, но знаю, что это так.
Я помню Дерек Уолкотт как раз когда-то по поводу переводов Бродского, он по этому делу прошелся. Он говорит, что ну что это такое, похоже на детскую частушку.
Да, ну, да, да, это, конечно, очень обидно, но это правда.
Он читал это по-английски, мы с ним по очереди читали, и были еще двое музыкантов, Вадим Неселовский и еще один музыкант мирового уровня. Вы не поверите, Саша, но это единственный ученик Бенни Гудмана, легендарного кларнетиста. Его зовут Юлиан Милкис. Вообще, на самом деле, у меня идея, я сейчас ищу под этот проект не только спонсоров, а единомышленников. Это идея мультимедийного проекта, куда еще интересно было бы ввести хореографию. Я вижу это еще и женским вокалом. У меня вот в этом заключительном слове, в словосфере, я говорю о том, что я не знаю, как вы отнесетесь к текстовой части этого проекта. Но по поводу видеоряда я уж точно отвечаю. Поэтому мне кажется, что вот этот мультимедийный проект, он будет очень и очень интересен. И мне кажется, что здесь есть и какой-то элемент Я бы не сказал образовательный, но вот мои дети, к примеру, они по-русски очень плохо читают, но они приходят на мои выступления.
То есть это такие веселые тогда... картинки, да?
Да, да, в каком-то смысле они вдруг начинают узнавать, что вот есть этот мир, он плоскостный, они не всегда хотят пойти в галерею или в музей, но вот если им так показать объемно, с музыкой, с пением, с хореографией, они вдруг увидят в этом театре, что это для себя, и это останется.
Мне кажется, это театр живописи, по-моему, конечно, это очень правильная идея. Я вообще считаю, что книга должна стремиться к театру, потому что книги ведь вымирают, что от них остается? Какие-то электроны на наших экранах, да, и поэтому книгу надо заземлить, сделать ее дороже, сделать ее красивее, сделать ее более уникальной, сделать ее такой, чтобы она была неповторимой. И, в общем, содружество с художниками очень перспективно. А вы жалеете о том, что что-то не попало, какие-то картины, которые вам не пришли в голову?
Поскольку первый вечер был, на самом деле, в Челси-музее в 2011 году, когда у меня было всего написано 10, наверное, работ, и есть такой фонд Натальи и Татьяны Колодзей. У них около, наверное, 6-7 тысяч работ,
да, я хорошо знаю,
нонконформистов в время Советского Союза. Никакой книги еще даже не было, да, собственно, я не знал, сколько я напишу. И они говорят: слушай, у нас сейчас выставка проходит в Челси-музее, ты хочешь выступить? Это был первый раз. И я, в общем-то, на каждом этом выступлении, а их уже несколько, вот я даже перечислил, я на каждом выступлении стараюсь считать разные тексты.
А какая ваша любимая пара? Вот давайте закончим на этой ноте. Что особенно совпало, скажем так, зрительный ряд с словами?
Вы знаете, когда я написал «Венецианский дворик» Франческо Гварди, это как раз тот случай, когда я писал картине, а получилось совсем не к картине. Mm-hmm. Поскольку он один из первых, этот текст, в словосфере, я, когда его написал...
Причем Гварди, а не Каналетто, это очень важно, потому
конечно,
что когда мы говорим о Венеции, то либо Каналетто – это классицизм, либо Гварди – экспрессионизм, я бы сказал.
Вы знаете, Саша, на самом деле, вот в НЛО, в новом литературном обозрении, Ян Пропштейн написал прекрасную рецензию в академическом стиле на словосферу, он как раз это и отметил, что именно не Каналетто, а Франческо Гварди.
Я люблю того и другого, впрочем.
И когда я написал этот текст, я вдруг понял, что я делаю. Вы-то меня сразу поймете, я думаю, что и наши слушатели. Венецианский дворик, человек расположен к зрителю спиной. Синяя шляпа, синий плащ, и он уходит вглубь двора. Плотнее эхо в полости двора, в 15 кварталах от лагуны. Здесь в белых чайках, будто на шарах, катается край неба с ровным гулом. Здесь воздух января солен и свеж, к отливу свет процежен облаками, и человек обычно цвета беж, синеет здесь спиною и руками. Он удаляется, и Бог его простит. Но дребезжа, как чашки на подносе, по всем земным законам перспектив, вдруг Джозеф в глубине двора, Иосиф, Ося.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914. Век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волков рекомендует памяти Пита Сигера.
Спасибо.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волков рекомендует. Памяти Пита Сигера.
Вслед за прошлогодней рубрикой, посвященной столетию 1913 года, мы с Соломоном Волковым ведем в этом году аналогичный цикл. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Вот за набором этих рифм мы и наблюдаем в новом культурно-историческом цикле 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Сто лет назад, в феврале 1914 года, родился самый знаменитый образ в мировом кино – «Маленький бродяга» Чарли Чаплина. Это произошло в фильме «Детские автомобильные гонки». Я только что посмотрел этот фильм. Готовясь к нашей передаче, я нашел его, слава богу, YouTube. Все есть. Нашел. Это шестиминутная картина. Она незатейлива, но выглядит сегодня пророческой. Фильм состоит из трех элементов – машины, пусть и игрушечные, кинокамера и маленький бродяга, который мешает гонкам и лезет в камеру. Получается метафора. Герой Чарли Чаплина стоит на пути прогресса и пользуется им, чтобы попасть на мировой экран. Я понимаю, что Чарли Чаплин, конечно же, не думал тогда, создавая свой образ.
А может быть, и думал.
Но глядя из 100 лет спустя, мы как раз для того-то и смотрим в прошлое, чтобы увидеть то, что прошлое не знало о себе, правда? Вот так родился маленький бродяга. И событие это очень широко празднуется в Нью-Йорке и в Америке. И здесь в фильм-форум, это такой самый элитарный кинотеатр, проводится фестиваль к столетию маленького бродяги, так и называется. А в журнале «Нью-Йоркер» Ричард Броди написал замечательное маленькое эссе о Чарли Чаплине, где он говорит о том, что камера придает естественной грации Чаплина, он был необычайно грациозным. Он же был, в принципе,
танцовщиком.
Он маленький, но он очень ловкий. Он великолепно танцевал на роликовых коньках, например. Он вообще, в принципе, человек из балета, да? И так вот, камера, пишет Броди, придает естественной грации Чарли Чаплина величие символа. И тут чисто американская деталь. Он проводит социальный анализ, кто такой маленький бродяга. И он говорит, что маленький бродяга выступает сразу против всех. Он против наглости аристократов, против пошлого морализаторства буржуев и против грубости уличных хулиганов.
Да,
то есть он сразу против всех. Да. Это очень интересно.
Все слои
совершенно верно, да. И он рассказывает истории. Эти истории всегда трогательные. Он романист. Но не вроде Диккенса, а вроде Вольтера. Защищает гуманизм не сентиментальностью, а карикатурой. По-моему, это очень точный анализ, и очень любопытно смотреть на маленького бродягу, когда он только начинается, ведь надо же было придумать эту маску, и когда Чаплин описывал, что он хотел сделать все как можно более нелепое, поэтому у него все с чужого плеча, все не свое и не по размеру, штаны слишком широкие, котелок слишком мал, тросточка всегда мешает, но мне кажется, что в облике маленького бродяга тросточка как раз самая важная, тросточка это его шпага, это не претензия на благородство, а это и есть благородство. Он в первую очередь рыцарь. Его лохмотья — это латы Ланселота, защищающего сирых и убогих. И в этом он джентльмен. И вот мне кажется, что маленький бродяга, потому он и против всех, потому что он как одинокий ковбой или как рыцарь, он защищает маленького человека и придает ему достоинство. И тут я хочу вам задать коронный вопрос для русской литературы. Похож ли Чарли Чаплин, похож ли герой «Маленький бродяга» на маленького человека русской литературы?
Нет, вы знаете, и я скажу вам, почему он не похож. По моему мнению, может быть, вы со мной не согласитесь, вот тот элемент, который вы упомянули, а именно тросточка, вот это будет совершенно лишняя вещь в арсенале маленького человека. Ну, разве вы можете себе представить Башмачкина с тросточкой? Это сразу меняет весь характер, всю его позицию. И я думаю, что в этом... С одной стороны, гениальность Чаплина, что он ввел этот элемент, совершенно неожиданно, вы совершенно здесь правы. А с другой стороны, это как бы вот такая европейская черта Чаплина, а не евразийская, то есть не та сфера, куда мы относим Акакия Акакиевича, правда ведь?
Я думаю, что дело в том, что Чарли Чаплин, маленький бродяга, ведь он на самом деле, в общем, всегда побеждает. Несмотря на то, что его все время бьют, несмотря на то, что он все время угнетен, но в конечном счете...
Ну, а разве Акакий Акакиевич не побеждает в итоге?
Нет, Акакий Акакиевич побеждает после смерти.
Ну,
он мститель.
Ну да.
А в том-то все и дело, что для этого надо сначала умереть. А маленький бродяга, и он не...
Не умирает, да, он бессмертный.
Он бессмертный, его нельзя убить. И в этом отношении маленький бродяга – это постоянная... Борьба за свое достоинство. И мне кажется, что очень важно то, что это произошло в кино. Потому что это герой массового искусства. И маленький бродяга – это герой массового человека. Это массовый человек, который не хочет быть массовым человеком, хочет сохранить свое лицо в этой толпе.
Свое достоинство.
И достоинство, и лицо в этой толпе было очень трудно сохранить в 2014 году, именно потому, что скоро началась война. Конечно, маленький бродяга расцвел именно в годы войны. Именно тогда появились настоящие большие фильмы Чарли Чаплина, которые прославили его на весь мир. И я думаю, что это не случайно, потому что Первая мировая война – это рождение массового общества, это рождение того страшного кошмара, когда человек перестал быть личностью.
Он стал винтиком, мясом. Винтиком.
Он даже еще не стал винтиком, в первую очередь он стал пушечным мясом, потому что, вы знаете, меня поразило, я все время думаю о Первой мировой войне, естественно, весь наш цикл будет посвящен так или иначе, он в тени.
Начало, да, Первой мировой войны.
И я все время читаю сейчас о Первой мировой войне, меня поразила цифра. 2/3 потерь в Первую мировую войну пришлись на ранения, связанные с артиллерией. То есть это не был поединок, это не была дуэль, это была просто...
Мясорубка.
Которые не важны были ваши личные качества. Вы перестали быть человеком, вы были кусок мяса. И Чарли Чаплин в этом видел вызов. Конечно, эти фильмы не о войне, но эти фильмы о достоинстве маленького человека, который не хочет потеряться в толпе, и он не теряется. Я думаю, что именно за это он пользуется такой гигантской любовью. И образ Чарли Чаплина, вообще фигура Чарли Чаплина, она необычайно важна для нас сегодня, потому что она учит нас смирению. Для меня необычайно важным являются слова Ходосевича, которые уже 20-е годы, когда уже Чарли Чаплин был звездой, и все его знали, он сказал, что существует культура, книги, стихи, существует спорт для простых людей, но существует нечто такое, что находится за пределами людей, годится только для животных, это кинематограф. И вот я каждый раз думаю, что если Ходосевич такой умный, такой... проницательный человек мог так сильно ошибаться, то не ошибаемся ли мы, когда мы не видим нового Чарли Чаплина где-нибудь в видеоигре, я же не знаю, в интернете. Может быть, мы не видим такого же гения, который уже существует, как Чарли Чаплин, который так потрясал мир в 1914 году, когда родился вот этот вот самый маленький бродяга.
Вы знаете, еще до Ходосевича вот такую же позицию занял, ее продекларировал, и тогда это произвело очень сильное впечатление, обсуждалось оживленно. Об этом говорил Корней Чуковский. Одна из первых статей.
Индейцами зрителей.
Да-да-да, гатальтотами. Он их именовал гатальтотами зрителей и посетителей кинотеатров. И это вызвало огромную полемику. И, кстати, тогда очень многие защищали посетителей тогдашних синема против вот такого снобистского и элитарного подхода Чуковского. Конечно же, сегодня мы можем сказать и понять, как сильно ошибались и Чуковский, и Ходосевич.
Кроме всего прочего, Чарли Чаплин был человеком, он был перфекционистом, конечно, как все великие люди, но он был необычайно изобретательным. Я однажды видел фильм, где засняли его дубли. На каждый его трюк он делал 50-60 дублей, и каждый раз он выдумывал новую видеошутку. Ведь видеошутку очень трудно придумать. Существует такая история. Был такой драматург Чарльз МакАртур, и его наняли в Голливуд писать видеошутки. И он говорит, ну как это сделать? И он спрашивает Чарли Чаплина, вот есть банан и толстая дама, она должна подскользнуться на шкурке от банана и упасть. Как сделать, чтобы это было смешно? Что сначала показать? Банан или падение? Причину или следствие? Чарли Чаплин немедленно сказал, ни то, ни другое. Дама переступает через шкурку банана и падает в открытый канализационный люк, который она не заметила, потому что сосредоточилась на опасном банане. Вы чувствуете, какое
да, мастерство это гений.
За этим?
Это, но это
вот
гений.
Это настоящий гений смешного, правда?
Да.
Я хотел поговорить с вами еще об одном. Скажите мне, Чарли Чаплин был человеком универсальным, и, конечно, он был такой ренессансной личностью. Кроме всего прочего, он стал очень скоро, после того, как он открыл своего маленького бродягу, он стал писать музыку для кино. Что можно сказать об этой музыке?
Это очень-очень интересная, очень талантливая музыка.
Я уверен, что он не знал нотной грамоты, правда?
Да, по-моему, так дело и обстояло. Хотя я всякий раз, когда сталкиваюсь с тем, что человек говорит, что он не знает нотной грамоты, я всегда отношусь к этому с некоторым скептицизмом.
Ну как, ну мы знаем, что, например, Маккартни не знает нотной грамоты.
Да, это во всяком случае это то, что говорят их пресс-релизы этих людей. Это иногда не вполне соответствует действительности. Потому что всегда как бы выгоднее с точки зрения коммерческого успеха сказать, что ты этим делом занимаешься, так сказать, как бы с любительских позиций, если особенно у тебя это хорошо получается. Но в случае Чаплина очень, может быть, так и было. И я знал людей, даже профессионалов в Советском Союзе, композиторов, которые пользовались услугами аранжировщиков, людей, которые за ними все, как говорится, прибирали, подчищали и оформляли. Так что ничего особенно удивительного в этом нет. Но что приятно в музыке Чаплина, это то, что она может существовать и существует, ее исполняют вне фильмов.
То есть это она очень не... странно, потому что он и писал чисто служебную музыку.
Специфически, да, для фильма. А сейчас ее исполняют также и вне фильмов, и я хочу показать образец именно вот такого исполнения музыки Чаплина. Ее покажет нам скрипач Гидон Кремер. Музыка эта называется «Улыбка», и она, по-моему, превосходно передает вот эту щемящую чаплиновскую улыбку.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, раз уже зашла речь о музыке и немом кино, то нельзя не поговорить на эту тему. 1914 год, все смотрят кино, и каждый фильм сопровождался музыкой. Я слышал легенды, наверное, это слух, что лучшими считались аккомпаниаторами слепые, которые аккомпанировали на слух, но они слушали зал и играли так, как нужно было, как зал воспринимал фильм, правда?
Есть итальянская поговорка на эту тему. Может быть, и неправда, но хорошо придумана.
А что это была за музыка для него в кино? Что от него осталось?
Ну, во-первых, это была выгодная профессия, которой очень многие музыканты подрабатывали в роли топеров в кинотеатрах, где показывали фильмы. И были специальные такие альбомы, наборы, музыкальные, такие музыкальные штампы, когда иллюстрировали там «Измена», «Любовь», какие-то явления природы, землетрясения и так далее, и так далее. То есть можно было шпарить по таким готовым образцам без особых затруднений, что называется.
Интересно, что примерно такую же роль играли люди, которые сочиняли тексты для немого кино. Ведь обратите внимание, что тексты в немом кино, они совершенно не нужны для движения действия. Они нужны для того, чтобы, как арии в опере, они нужны для того, чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние. Одним из таких мастеров был Хичкок. Его первая работа в кино заключалась в том, что ему давали фильм. Фильмы были когда короткие. Ему давали фильм и сказали, что нужно написать к этому фильму титры. И он спрашивал, какой фильм должен быть? Трагедия или комедия? В зависимости от того, какие титры будут, он мог превратить сюжет либо в комедийный, либо в трагический.
Я бы сказал,
что это осталось у него на всю жизнь, потому что все его фильмы то ли трагические, то ли комические. Мы так никогда и не можем сказать до конца.
Это совершенно точно. А вот видите, что значит профессионализм в этом деле. А самым знаменитым топером всех времен и народов, конечно, сопровождавшим его кино, является Дмитрий Шостакович, Митя Шостакович, который молодым пареньком этим делом занимался. Он так зарабатывал на пропитание в семье. И должен сказать, что он не халтурил. Он вкладывал в себя всего, и эта его работа страшно утомляла. Он так и писал, что утомляет невероятное изображение за фортепиано страстей человеческих.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что в первой симфонии Шостаковича сказывается эта музыка для кино. Я всегда, когда слушаю первую симфонию, я очень люблю эту симфонию, мне кажется, что она наиболее доступна. Мне всегда кажется, что там есть экран где-то сзади, что вообще, в принципе, там киномузыка присутствует.
Ну, он ведь был замечательным кинокомпозитором, а принято как бы с некоторым пренебрежением относиться к киномузыке Шостаковича, как к творчеству второго сорта. И он сам давал для этого основания так сдержанно, по меньшей мере, высказываясь о своих опусах для кино. Он всегда говорил студентам, что вот такой характерный, попробую ее изобразить, в манере Шостаковича, если будете писать кино, то только в случае крайней нужды, крайней нужды. И из этого делали, по-моему, поспешные выводы, что музыка Шостаковича в кино – это халтура. Нет. Он иногда очень важные для себя музыкальные идеи и соображения проводил в кино. Разговор об этом нас завел сейчас слишком далеко.
Давайте вернемся к топерам.
Да, да. Но я хочу, даже, может быть, уже минуя топерство Шостаковича, сказать о том, что он сыграл революционную роль в музыке для немого кино, для советского немого кино. Мы все знаем о знаменитом кинофильме, который сделали эти так называемые «Фексы», Козинцев и Трауберг, «Новый Вавилон». Это был фильм о Парижской коммуне, сделанный характерный для фексов такой эксцентричной, экспрессионистской манере. И он в разных своих частях был трагическим, сентиментальным, пародийным. И они пригласили, они сами были молодые, задорные ребята, и пригласили еще более молодого и уж совсем, так сказать, неопробованного Митю Шостаковича, которому тогда вообще было 20 с чем-то лет. И он не подвел их, он сочинил замечательную музыку, которая при первых показах «Нового Вавилона» в кинотеатрах вызвал настоящий скандал и бурю претензий со стороны тогдашней профессиональной кинокритики. Они все считали, что это нечто непотребное. Вот это был, пожалуй, что первый вот такой серьезный скандал, с которым столкнулся молодой Шостакович. Впоследствии ему не раз приходилось через такие вещи проходить. Но, знаете, первые скандалы, они всегда запоминаются более всего. Уже потом человек приобретает такую кожу бегемота, она у него затвердевает. А первые удары, они всегда очень болезненные, и он всегда с большим трепетом, мы разговаривали с ним об этом, он с большой болью вспоминал вот этот свой опыт. А мы сейчас послушаем, как звучала музыка Шостаковича. Он сделал ее для оркестра, и оркестр сопровождал эти первые кинопоказы. «Новый Вавилон», музыка Шостаковича, фильм Козинцева и Траубергов.
Рекомендует.
Саша, сегодняшняя моя рекомендация будет связана с печальным событием. Недавно умер Пит Сигар, ему было 94 года, и он был, пожалуй, самым знаменитым представителем того, что мы называем фолк-музыка. Музыка, основанная на фольклорных каких-то образцах, восходящая к фольклору.
Он, пожалуй... Это действительно фольклор? Соломон, или это так говорится, или это под фольклор?
Ну, это вечная история с фольклором и вообще с народными эпосами. И у меня на этот счет всегда есть какие-то такие подозрения. Вот, например, Калевала, вспомним, замечательный эпос финского народа. До какой степени это действительно народные легенды?
До какой степени это Новоосиан, да?
Да, в том-то и дело.
У нас тоже в Латвии Лачплесис есть, точно такая же история.
Это на каком-то этапе всегда появляются люди, которые берут, может быть, действительно какие-то исходные фольклорные мотивы и лепят из них, создают из них нечто более устойчивое, если угодно, монументальное и производящее более сильное художественное впечатление.
Это относится к Питу Сигару тоже?
И с Питом Сигаром такая же история. Конечно же, он обрабатывал вот эти фольклорные мотивы, которые он использовал, но он всегда был пионером в этом смысле, вот, первопроходцем. Вот, кстати, это любопытно. Да, вот, мне интересно, как воспринимается слово «пионер» в современной России, ведь у нас с вами это, конечно, ассоциация с принадлежностью к пионерской организации. А здесь, в Америке, мы уже привыкли называть пионером по-американски новатора и первопроходца.
Не забывайте, что пионеры советские тоже пришли от американских пионеров.
Но мы подзабыли тогда в свое
теперь
время.
Все возвращается,
теперь все, да, возвращается на круги своя. Так вот, он был настоящим пионером в этом смысле. И таковым, в общем, оставался. Нету равной Питу Сигару фигуры в современном американском музыкальном ландшафте по значению, по самобытности, по таланту. И он всегда был независимым. Вот что мне нравилось в нем, он никогда не плыл по течению. Вот как у него были сугубо левые взгляды в его молодости сформировались, он оставался леваком на протяжении всей своей жизни. И мы можем говорить, что он заблуждался здесь, там, и занимал с точки зрения современной политкорректности неправильные позиции. Но когда человек проходит вот так через свою жизнь, и ты видишь, что он следовал своим принципам и не приносил другим при этом зла, что тоже очень важно, да, это вызывает огромное уважение.
Знаете, Сама, когда мы говорим про американских бардов, у меня всегда один вопрос. это относится к Высоцкому или к Акуджаве? По какую сторону Пита Сигера мы поставим?
Он и не Высоцкий, и не Акуджава. Первое имя, которое мне приходит на ум в связи с Сигером, было бы как раз женское имя. Это Жанна Бичевская, скорее всего. Но Жанна Бичевская — это нечто, на мой взгляд, гораздо более манерное и такое уже как бы эстетское дело, чем Сигер. Он всегда оставался каким-то, что называется, простым парнем. Про Бичевскую ведь не скажешь, что это, да, простая красная девица. А Сигер, вот это был такой голос Америки, потому что в какое-то время как бы его заместил в сознании американца Боб Дилан. Но это совершенно уже другой этаж, другой жанр. Вот Дилана уже, о Дилане уже можно говорить, кто он, Высоцкий или Акуджава.
А кто, кстати?
Смесь, я думаю, а их обоих.
Ловко вы выкрутились.
Ну, правильно, ведь он ни на кого не похож, на самом деле. Но это другое. А Сигар, это он все-таки гораздо-гораздо ближе к фольклору, к подлинному фольклору, чем Боб Дилан был, тот представитель настоящего уже авторского начала. И я хочу показать, тем не менее, не фольклорную песню Сигара, а вот такую какую-то из его стилизаций. Причем, что любопытно, песня эта, которую Сигар сочинил в 1959 году, положена на тексты царя Соломона из «Экклезиаста». Сигар поет песню «Turn, turn, turn». Рекомендую.
To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Геннадий Кацов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи,
которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.